18:05, время московское. Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Комсомольскую правду». Через несколько минут в нашем прямом телерадиоэфире начнется программа «Национальный вопрос». А прямо сейчас, вот очень коротко по новостям пробежимся. Естественно, говорить снова будем о событиях, которые происходят на Украине. Вот у нас в очередной раз пугают, но уже не только Россию, а еще и Крым. Ну, что там Крым пугает-то? Нас пугают в первую очередь, да? Страны Большой Семерки заявили, что не признают итоги референдума в Крыму. Сейчас посмотрим, кто об этом заявил. Какие конкретно политики лидеры стран Большой Семерки. На самом деле это совместное заявление размещено на сайте Совета ЕС. Авторы документа G7 считают, что, цитата, «референдум не будет иметь юридических последствий», и добавляют, что страны Большой Семерки, в которые, я напомню, входят Франция, Германия, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Соединенные Штаты, не признают его итогов. Мы, лидеры Большой Семерки, призываем Россию присоединиться к нашим усилиям по разрешению кризиса дипломатическими средствами и поддержать становление суверенной, независимой, открытой и единой Украины, говорится в заявлении. Ну, вот возвращаясь к только что завершившемуся разговору с Галиной Сапожниковой и Григорием Трофимчуком, вот относительно того, почему мы постоянно оправдываемся, ссылаемся на какие-то документы, да, в то время как наши западные, мы пока все еще говорим, партнеры, да, вертят как хотят и ни на кого и никуда при этом не ссылаются. Смотрите, значит, еще раз цитирую я заявление лидеров Большой Семерки. «Мы, лидеры Большой Семерки, призываем Россию присоединиться к нашим усилиям по разрешению кризиса дипломатическими средствами». Что-то я не слышал о том, чтобы референдум на территории автономной республики считался недипломатическим способом решения конфликта. Они что, на избирательные участки придут с автоматами в руках, я не пойму, или их поведут под дулами автомата голосовать? В общем, непонятно. Может, действительно уже пора перестать, понимаете, выходить на мировую арену, там на трибуну ООН выходить со ссылкой на целую кучу использованные литературы, да, как мы делаем, когда защищаем диплом. Вот действительно, мы складываем впечатление, что мы, отстаивая свою позицию, там, защищаем такой большой геополитический диплом. Может, уже хватит, может, просто нужно говорить, что нужно делать так, и все тут. Что, война начнется? Да не начнется никакая война, на самом деле, а выглядим мы в связи со всей этой историей, ну, прямо скажем, слабее выглядим, постоянно пытаемся оправдаться. Так, это все эмоции. Давайте еще несколько новостей по Крыму. Сразу после того, как страны Большой Семерки заявили о том, что они не признают результаты референдума в Крыму, крымские власти заявили, что четко соблюдают международные стандарты. Сейчас в Крыму идет процедура регистрации наблюдателей. Уже в ближайшие два дня будет известен список международных организаций, которые будут мониторить ход референдума и подготовки к нему. Таким образом, крымские власти четко отвечают принятым международным стандартам, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Господин Рязанский возглавит миссию наблюдателей от Совета Федерации на референдуме в Крыму. Референдум, я напомню, состоится 16 марта. Получается, это у нас будет воскресенье. Ну, а в понедельник, друзья мои, я чувствую, мы в течение целого дня будем обсуждать итоги референдума. Тут, скорее всего, все предрешено. Большинство крымчан проголосуют за присоединение к России. Вопрос в другом. Как на этот шаг отреагируют мировые средства массовой информации? Хотя, наверное, даже дело не в том, как отреагируют СМИ, а как отреагируют мировые лидеры. Та же Большая Семерка. Очень интересные времена нас ждут. Давайте с интересом за всем этим следить. В общем, главное, действительно, лишь бы не было войны. Сейчас совершенно точно будет национальный вопрос.
Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа вас ждет программа «Национальные вопросы», и мы в прямом эфире будем обсуждать события, которые происходят на Украине. Тему, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию для обсуждения, вызовет ли Крым цепную реакцию на востоке и юго-востоке Украины. Сейчас в студии специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Коц. День добрый.
Да, добрый день.
Я Елена Афонина, и буквально через секунду к нам присоединится и наш гость. Сегодня с нами будет директор Института стран СНГ Константин Федорович Затулин. И я напомню телефон прямого эфира, потому что мы хотели бы услышать и ваши комментарии по этому поводу, ваши ответы на этот вопрос. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Итак, вызовет ли Крым цепную реакцию на востоке и юго-востоке Украины? Саш, ну поскольку я понимаю, что сейчас можно говорить не только о наблюдениях стороннего, каковыми мы здесь, находясь в России, в Москве, являемся, мы все оцениваем по той информации, которая приходит с Украины, и в частности из Крыма. Ты же видел все своими глазами, и ты, и твой коллега Дмитрий Стешин, вы проехали весь Крым. Вы оценили ситуацию, которая там, вы увидели, что там происходит, и вот хотелось бы услышать твое мнение, есть ли такое единодушие, которое мы слышим сейчас, готов ли Крым к референдуму. Ну и, соответственно, вот вчера парламент Крыма принял декларацию о независимости, которая наделяет автономию статусом республики, документ необходим для проведения референдума. То есть Крым – это уже, по твоему мнению, не Украина?
Ну, Крым не Украина был все эти 20 лет, и прежде всего в отношениях самой Украины с Крымом, поскольку Киев всегда к полуострову, к автономии относился как к такому бонусу, как к такой, я не знаю, швабре, которую можно поставить в углу и о ней не думать, она самодостаточна сама по себе, да, и в отдельные года Крым даже был не дотационной республикой, а республикой донорской. Надо заметить, что Крым, в отличие, допустим, от Южной Осетии, имеет свою промышленность. Это, в частности, промышленное производство на севере автономии, которые производят химическую продукцию, в том числе удобрения, которые закупаются Китаем и Индией. Они основные поставщики, основные производители этих удобрений в мире являются. Это я не говорю только о туристической составляющей. Ну, конечно, было бы неправильно говорить о стопроцентном единодушии в Крыму, потому что все-таки общество там неоднородно, но в последние дни, в том числе и Москва, делает все, чтобы замирить самых непримиримых противников воссоединения Крыма с Россией. Это в том числе, я имею в виду, конечно, крымско-татарскую общину, но, опять же, и сама крымско-татарская община, она неоднородна, самая радикально настроенная по отношению к России, по отношению к воссоединению, это, конечно, сторонники Меджлиса, которые все эти годы вели антироссийскую пропаганду. Молодое поколение крымских татар воспитывалось в атмосфере вот этой антироссийской, антирусской, русофобской, прямо скажем, пропаганды, и вот сейчас это пытаются различные российские чиновники это дело быстренько до референдума исправить. Ну, мы знаем, что в течение 10 дней дважды туда приезжал глава Татарстана господин Миниханов. Мы знаем, что крымским татарам дали квоту в 20% на представительство в республиканских властях. Ну, и вот таким образом готовится почва для референдума, потому что, ну, видно, что все это все-таки делалось несколько в торопях. Вот это вот принятие Верховным Советом Крыма решения о присоединении в Крым Крыма к России до референдума. Но мы понимаем, что теперь вот все это укладывается в одну такую процедуру. Если говорить территориально, то, опять же, и территориально вот людей, которые за или против, их невозможно Крыму так вот поделить. Мы проехали по всем трем перешейкам. Вы знаете, на пути к каждому перешейку есть там районы, где на автобусных остановках пишут там «Нет войны, Путин, уходи». Но, как нам говорят местные силовики, это все делает одна и та же группа людей, провокаторов, которые заезжают в Крым в преддверии референдума. Несколько таких провокаций, кстати, были пресечены, в том числе на посту Чангар, когда специально под видом киевских журналистов был устроен дебош на границе, и пограничники, не пограничники, а Беркут и казаки были вынуждены применить силу. Это все снималось с заранее заготовленных точек. Понятно, что большинство Крыма готовы проголосовать за воссоединение с Россией, но я еще раз повторю, что это нет на мой взгляд, не подавляющее большинство. Я объясню, почему. Во-первых, это крымско-татарский, конечно, вопрос. Не все татары будут голосовать за воссоединение. И, во-вторых, Крым все-таки, да, вспомним его туристическую основу, это достаточно сложившаяся такая туристическая и в том числе коррупционная инфраструктура, которая работала и на Крым, и на Киев. Мы знаем, что туристические объекты там принадлежат как московским предпринимателям, так и киевским, так и местным. Очень много теневого сектора в частном секторе. Вот все эти люди, которые были завязаны в одну структуру, сейчас же эта структура коррупционная будет ломаться, понятно, что они не хотят вот этих изменений и боятся их. Поэтому они тоже будут, наверное, против присоединения к Крыму. Ну и еще одна часть — это военнослужащие, которые расквартированы по полуострову, которые тоже, наверное, не очень желают в случае воссоединения с Россией при ротации поехать служить из Крыма куда-нибудь в Магадан. Это вот еще одна такая категория людей, которые не хотят.
Саш, просто дело в том, что ты говоришь, а я смотрю в новостные ленты и вижу, что буквально по каждому пункту, который ты сейчас озвучил, есть определенный ответ. Например, по поводу тех, кто может проникнуть на территорию Крыма. Новость сегодняшнего дня. Въезд на территорию Крыма временно ограничен для пресечения проникновения экстремистов на территорию республики, сообщил председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов. То, что касается тех объектов, о которых ты говорил, туристических объектов, власти Крыма планируют национализировать Черноморнефтегаз, железную дорогу и ведомственные санатории Украины на территории полуострова. Об этом сообщил Рустам Тимиргалиев, вице-премьер правительства Крыма. Но понятно, что нигде, наверное, ни на одной территории, каким бы казалось очевидным не был вопрос, который поставлен, невозможно найти 100% ответа. Даже вспомним то время, когда проводился референдум относительно того, нужен ли Советский Союз, надо ли его сохранять и должны ли все республики быть в едином составе, и то не было стопроцентного единодушия, хотя, казалось, вопрос о сохранении СССР был очевиден. Поэтому с тем же самым вопросом я обращаюсь сейчас к вам, Константин Федорович Затулин. К нам присоединяется директор Института стран СНГ. Понятно, что нельзя говорить о том, что есть вот стопроцентное единодушие на территории Крыма. Но, тем не менее, вы человек тоже не посторонний, человек, который не только со стороны следит за тем, что происходит на Украине, но и принимает самое активное и действенное участие в переговорах, в обсуждениях, в, может быть, нахождении определенных выходов из сложных политических ситуаций. Вот как вам кажется, тот выход, который мы видим сейчас, а именно воссоединение Крыма с Россией, можно было предсказать на самом первом этапе развития событий? Ну и, соответственно, как вам кажется, вот нынешнее течение положения дел, насколько оно выгодно для Украины и России?
Ну, вообще говоря, то, что крымчане хотят в Россию, я соглашусь с предыдущим выступающим, вашим коллегой, это, в общем, секрет Полишинеля. Это было известно на протяжении всех этих лет независимости Украины. И это главная причина, по которой после 92 года, когда украинская власть, собственно, вступила в свои права, ни разу Крыму так и не дали совершить свой референдум. Хотя желание такое было, и движение такое было. Постепенно у Крыма отобрали вообще права, связанные с созданием в Крыму своих партий, движений. Могли быть только филиалы общеукраинских. Естественно, это неприемлемо было для многих, поэтому многие остались на уровне общин, русской общины, российской общины и так далее. В 1995 году, напомню, не спрося Крым, отменили как вещь избранного крымчанами президента Мешкова, запретили конституцию Крыма, ту самую конституцию 92 года. И только через 3 года приняли другую, куцую, урезанную и декларативную. Одним из главных пунктов которой было то, что на самом деле любое решение, даже не парламента, президента, правительства, просто ведомства любого украинского, по отношению к крымским постановлениям и к самой конституции Республики Крым имеет приоритет. То есть, таким образом, эта автономия была чисто декларативная. Но вот что касается развития событий в последние недели, то, конечно, на первом этапе, мы все знаем, формулировка была иной, был один вопрос, и он не предусматривал выхода из состава Украины. Постепенно вот эти политические университеты в такие революционные времена, они проходятся за короткий срок. И те же самые депутаты Верховного Совета Крыма, которые в начале ну, большинством, но не конституционным большинством принимали это решение, теперь уже давно принимают решение там 78 голосами. Вот такое устойчивое большинство сложилось в Верховном Совете Крыма, и решение о проведении этого референдума...
Из 81 голоса.
Из 100, на самом деле. Из 100 депутатов Верховного Совета Республики Крым 78 голосуют за, проголосовали за проведение референдума 16 марта. А вот вчера по вопросу о гарантиях крымско-татарскому населению проголосовал 81 депутат. Как раз депутаты, те, кто представляют Меджлис, они не голосуют, как правило, за эти решения, поскольку Меджлис занял известную позицию. Эта позиция в самом деле не всего крымско-татарского народа, и вот те сведения, которые я получаю, и те контакты, которые у меня были, говорят о том, что значительная часть, большая часть на самом деле крымских татар, она или колеблется, или выступает в принципе за то, чтобы поддержать вот это общее решение, оно рассматривается уже как общекрымское решение о вхождении в Россию. Со вчерашнего дня есть важное дополнение, что Крым не собирается как часть Украины требовать или настаивать на своем вхождении в Россию, он собирается объявить о после референдума о своем независимом статусе и уже в этом независимом статусе обращаться к России с просьбой о вхождении. Это существенно для процедуры, поскольку отпадает необходимость в России в принятии каких-то законов и отпадает необходимость согласовывать это все с Украиной как таковой. Ясно, что Украина не согласна на это. Вы спросили, как к этому отнесутся на Украине. К этому, естественно, на Украине относятся отрицательно.
Я хотя спросила, выигрыши ли Украина и Россия? Да, это, ну, несколько иной вопрос.
Но они что... определяют, что для них выигрышно. Я не думаю, что это для них выигрышное решение, но по большому счету это справедливое решение. Мы все знаем, каким образом Крым вообще оказался на Украине. Он оказался в результате, одним росчерком пера, этот вопрос на самом деле на президиуме ЦК КПСС в 1954 году в январе решался в течение 15 минут. И после этого уже пошла процедура, которая была, кстати, не соблюдена. И никого, самое главное, тогда не спросили. Ни в Крыму, ни в России, ни на Украине. Вот сейчас Крым спрашивают, и Крым вообще рад этому обстоятельству. Я думаю, что, конечно, политики в Киеве все равно, хорошо они или плохо относятся к России, не удовлетворены тем, что Крым перестает быть частью Украины. Мы должны это понимать. Но для многих людей, которые не играют в политику, а оказались вовлечены в нее вот в результате всех происходящих событий, в протестные движения на востоке Украины, это, да, является определенным примером. Вы знаете, что и в Луганске, и в Донецке, и в Одессе, и в Харькове поднимали российские флаги, обращаются, продолжают обращаться к Путину с просьбой о введении войск, для того, чтобы защититься от эмиссаров Запада Украины, от эмиссаров нынешнего правительства.
Позвольте, я в связи с этим процитирую заявление премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Он записал телеобращение к одесситам и жителям юго-востока Украины и, призвав их взять пример с крымчан и тоже решить свою судьбу самостоятельно, сказал также, что если необходимо, мы окажем помощь Одессе в проведении референдума. Я понимаю, что вот этот призыв Аксенова, это телеобращение, вполне попадает под определенные статьи Украинского уголовного кодекса. Статьи, под которые попал, как мы понимаем, и губернатор Харьковской области, да, Михаил Добкин, бывший губернатор, и народный губернатор Донецкой области Павел Губарев, все они ходят под делом о госизмене и самопровозглашении. Да, ну это вот, понимаете...
На самом деле Добкин и Губарев — это все-таки разные явления, несколько разные явления. Добкин никогда не заявлял о необходимости там отделиться от Украины или там, провести референдум о нахождении в составе Украины. Он выступал с гораздо более скромных позиций, хотя перед тем, как произошел сам переворот, достаточно грозно. Правда, потом, в первый же день, когда это все произошло, он оказался в Женеве. А после вернулся и вот попытался, как вы знаете, выступить кандидатом в президент и получил за это вот нынешнее задержание и домашний арест. Что касается Губарева, то он ни в какие кандидаты в президенты не играл, никогда не был администратором, никогда не принадлежал к партии регионов. Это по-настоящему народный вождь, который возник вот в этих событиях. Люди в этих событиях ну, проявляют себя и возникают как политические и общественные фигуры. И Губарев был просто арестован, и на сегодняшний день, в отличие от Добкина, который под домашним арестом, Губарев под самым, что называется, всамделишным арестом находится.
Хорошо, а в таком случае сценарий Крыма, вот судя по тем событиям, которые мы сейчас обсуждаем, на Юго-Востоке практически невозможен. Хотя бы по одной простой причине, что Крым может отделиться вот этим блокпостом и, соответственно, не дать возможность проникнуть в том числе и тем отрядам.
Дело не в этом, поверьте.
Да, хорошо, тогда
дело
в чем? Вот в чем?
Вы знаете, что до того, как Крым пришел в движение, началось все с Севастополя. Севастополь не может отделиться, то есть как бы каждый может отделиться блокпостом, раз есть дороги, их можно перегородить, но во всяком случае никакого перешейка между Севастополем и Крымом нет. И тем не менее Севастополь пришел в движение. Просто в Севастополе люди более решительные и однозначно настроены. Вот на данный момент, почему я согласен с вами, вряд ли мы увидим повторение событий, которые произошли в Крыму и Севастополе, ну просто потому, что политическая элита, местная элита в областях Востока и Юга Украины, она, как правило, связанная с партией регионов, она оказалась, ну просто повела себя предательски по отношению к самому населению. Большинство из них перепугались, спрятались, ушли на дно или сегодня перекрасились и голосуют в Верховной Раде вместе с депутатами Батьковщины, Удара и партии «Свобода». На самом деле известное для Украины явление, оно не первый раз у них воспроизводится в политической жизни. Однако вот я бы выделил среди всех других Луганский областной совет, который все-таки, в отличие от других областных советов Юга и Востока Украины, две недели назад принял решение, первым пунктом которого стояло признать незаконной власть, которая сегодня пришла в Киеве. Другое дело, что Луганский облсовет до сих пор не смог как бы сказать «Б», которое сказали и в Севастополе, и в Крыму, что мы в этих условиях объявляем себя властью на территории Луганской области. Это было сделано в Севастополе, это было сделано в Крыму, это необходимый элемент любого самоопределения. Луганская область не стремится на самом деле к выходу из состава Украины, но она требует переустройства Украины на федеративных началах.
Ну и, кстати, да, вот мы общались в том числе с главой Херсонской области. Мы сразу, как только услышали о том, что Херсонщина, Одесса и Николаев хотят присоединиться к Крыму, был такой информационный вброс, мы тут же поехали через Турецкий вал, через перешейк Турецкий вал в Херсон, увидели, как с той стороны окапываются украинские войска. То есть много говорят о том, что силы самообороны Крыма там подгоняют тяжелое вооружение. С той стороны тоже все в порядке, там именно батареи и БТР в капонирах, и люди, проверяющие документы, так же вежливо, как и наши люди. Вот. Так вот, в Херсоне мы не заметили вообще никаких признаков российского присутствия или российского влияния. На въезде в город стоял блокпост местной самообороны с жовто-блакитными флагами. На всех учреждениях висели украинские флаги. Глава городской администрации, который оказался назначен совсем недавно, там, за два дня до нашего приезда, от партии «Батьковщина», естественно, говорил нам о единой неделимой Украине и о вмешательстве России в украинские дела. Областной глава, по-моему, тоже из Батьковщины говорил то же самое.
Там сменены все администраторы.
Да, конечно, причем прежние даже прошли через подвалы, в которых, значит, им высказывали свое недовольство товарищи, приехавшие из Киева, с Майдана, из этих всевозможных сотен. Так вот, на мой взгляд, в отличие от Крыма и Севастополя, и даже в отличие от Майдана, вот эти инициативные группы на востоке Украины, они не так консолидированы, не так структурированы четко, да, как это есть и в Крыму, и на Майдане, да, по этим сотням с дубьем людей. Они, у них все-таки какое-то, что там, какое-то, какая-то видимость дисциплины и структурированности есть. А на востоке Украины я вот этого не заметил.
Это просто чисто низовое движение. Это стихийное возмущение, возмущение людей тем, что произошло. У них лидеры только появляются.
Так получается, что нет просто лидера?
Ну вот лидеры начинают появляться. Их, видите, отстреливают поодиночке,
но
вроде Губарева.
Сказали, господин Добкин, который делал такие грандиозные заявления, да. Собрал в Харькове представителей Юго-Востока.
Господин Добкин не был никогда бедным человеком. И это, я думаю, повлияло очень сильно на его решимость делать то, о чем он обещал до переворота. Как и мэр города Харькова Геннадий Кернес, который у нас все видели по телевидению, выступал и самыми последними словами обзывал тех, кто на Майдане, через пару дней, через Женеву вернулся снова в Харьков и стал говорить, что надо перевернуть страницу, что на самом деле победителей не судят, ну и так далее.
Что сейчас он тоже вызван на допрос в Генеральную прокуратуру.
Я думаю, что они не уберегутся на самом деле. Вот судьба Добкина в этом отношении очень поучительно, потому что вот за этими всеми признаками лояльности новым властям они не уберегутся.
Я хотела бы сейчас обратиться к нашей аудитории. Я знаю, что есть телефонные звонки. Прошу прощения, что заставили вас ждать. Нам хотелось узнать, конечно, в первую очередь мнение наших экспертов, но и ваше мнение нам, безусловно, интересно. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, в вашем распоряжении. Итак, вызовет ли Крым цепную реакцию на востоке и юго-востоке Украины? До референдума остаются считанные дни. В это воскресенье он пройдет в Крыму. Ну и, соответственно, уже будем далее обсуждать это как свершившийся факт. А пока ваши рассуждения на эту тему. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, душой, конечно, очень хочу, вот, душой, но, как бы, поскольку родня вся, как бы, с Украиной, и живут там сестры мои, вот, но, значит, мы тут прекрасно должны понимать первое, что все зависит, первое, от нас. От того, как правительство как бы отнесется к Крыму и что в итоге мы из него получим. Да, ведь сарафанное радио на самом деле никто не отменял. Вот, насколько будет хорошо, как бы тут, настолько как бы, все потянутся дальше к России. Это первый вопрос. Второй еще немаловажный один факт. Это насколько люди, пришедшие сейчас нелегитимно к власти в Киеве, вот, будут тоже со своей стороны не сидеть на жаруке. Не дай бог, конечно, как бы все то движение, которое мы видим в интернете и по телевизору, это можно утопить в крови, как вариант, да, не дай бог, конечно. Можно переубедить людей, даже информационная, как бы, обработка, это тоже все играет очень важную роль.
Угу.
Вот, но все, как бы, в большей степени, на мой взгляд, зависит от России, конечно.
Спасибо огромное, Евгений. Следующий телефонный звонок, Денис. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Моя точка зрения такова, что они будут тоже, точнее как, будет огромное сильное давление оказывать на Юго-Восток, в частности на Крым. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали высказывание Тимошенко, сегодня в новостях звучало о том, что там готовится какая-то партизанская война против, она собирается против кого же? Украинский народ, то есть опять сводить непонятно с кем, то есть с нашими братьями по, как сказать, по крови и с ними воевать партизанской войной, я понять не могу.
Понятно, спасибо огромное. Вопрос прозвучал. Давайте, Константин Федорович,
не, ну, это в данном случае страшилки, которые должны как-то успокоить в Киеве людей, что не все потеряно. Правительство Украины выступает с противоречивыми заявлениями, и люди, ее поддерживающие, это правительство. Тимошенко это, по сути, ну, неформальный хозяин этого правительства, ее люди в этом правительстве, ее возглавляют все органы власти, временные или постоянные на Украине сегодня по факту. Поэтому она, в общем, занимается и тем, и другим. Правительство говорит о том, что мы там ни пяди земли не уступим, Крым останется нашим. Одновременно с этим выступает там министр обороны, говорит о том, что воевать некому. Выступает его президент и говорит, что если мы начнем войну в Крыму, то Восток останется оголенным, Россия тут вторгнется, и мы никак не защитимся. То
есть сегодня они еще прозвучала информация о том, что украинский флот теперь будет базироваться в Одессе, которая тут же была опровергнута другим источником. То есть мы понимаем, что...
Ну, украинский флот, то, что в данном случае те корабли, которые ушли из Севастополя, действительно ушли в Одессу, они там находятся. Но надо заметить, что украинский флот это нечто не вполне существующее с точки зрения вот его дееспособности, возможностей и всего остального. Правда, надо, нельзя отрицать, что формировали личный состав военно-морских сил Украины. А на Украине, между прочим, флота нет, а есть военно-морские силы. Это всегда на Черноморском флоте моряки подчеркивали. Так вот, военно-морские силы Украины, я имею в виду личный состав, он, как правило, рекрутировался с Западной Украины. Офицеры в большинстве случаев прошли стажировки или подготовки в колледжах за эти 20 лет на Западе, в Соединенных Штатах. Именно с этим связано вот такое упрямство нескольких частей в Крыму, которые сейчас отказываются сложить оружие, просто находятся в местах своей дислокации. Это штабы в данном случае военно-морских сил Украины и базы в Донузлаве, а также штаб береговой обороны в Симферополе. Вот эти все... На самом деле подразделения так укомплектовывались, и с ними велась специальная работа, потому что они сосуществовали как бы в одном пространстве с Черноморским флотом. Поэтому нельзя было допустить, чтобы тут были люди, расположенные к России и к российскому как бы сотрудничеству с Россией, они наоборот воспитывались в духе как бы подозрительности и осторожности. Вот. Но в целом я хочу заметить, что, конечно, вот эти партизанские действия в Крыму – это нечто из области фантастики. Я думаю, что Юлия Тимошенко намекает на крымских татар. Но я так заметил, что далеко не все крымские татары хотят быть героями в борьбе за Украину. И вот поведение крымских татар сразу после митинга, который прошел у Верховного Совета, где они выступили, где были жертвы, на следующий день после того, как здание Верховного Совета и Совмина Крыма были заняты отрядами самообороны, они с тех пор никак себя не проявили, доказывает мне, что народ как бы мудрый, с большой генетической памятью, и несмотря на разглагольствование лидеров, которые как бы отрабатывают поручения и фактически все эти годы настраивали меджлис крымско-татарского народа, в частности, на конфронтацию с русскими и с Россией, вот несмотря на это, большинство крымских татар, как и все люди, не хотят никакой войны, не хотят никаких обострений, не хотят никуда уезжать из Крыма, и, скорее всего, будут искать какую-то форму сотрудничества с новыми властями.
Ну, надо заметить, что меджлис – это не единственная, да, татарская организация, конечно, которая находится нет. в Крыму. Конечно. Например, мы общались с представителями организации «Мили Фирка».
Партия,
да, вполне вменяемые люди и вполне прагматичные. Они понимают, что при российской юрисдикции они получат значительно больше, чем даже просто при независимости.
Просто потому, что возможности автономии. У России гораздо
Конечно.
Больше.
Предоставляется статус государственного языка татарского, да, представляется как наравне с русским. Кстати, как сегодня было замечено Константиновым, если украинская общественность захочет, чтобы украинский язык имел тоже статус государственный, они могут обратиться в соответствующем порядке в органы власти. Они понимают, что представительство во власти, им только Россия сможет такое обеспечить, 20% у них такого не было за последние годы, по-моему, ни разу, да?
У них такого не было, но я бы сказал так. Во-первых, я хотел бы сразу сказать, что я не видел этого заявления Константинова, но вообще в Конституции Крыма говорится о том, что наряду с украинским, вот в действующей Конституции Крыма, на территории Крыма действуют русский и русский и крымско-татарский язык. То есть в данном случае речь идет о трех языках.
Триязычие, да.
Триязычие в Крыму. И я думаю, что сейчас не нужно никоим образом не только крымско-татарскому, но и украинскому языку отказывать в каких-то правах в Крыму. Это просто следовать примеру тех, кто пришел к власти на Украине. Это первое. Второе, есть в этом решение о гарантиях, которое принято Верховным Советом, на мой взгляд, достаточно скользкий пункт. То есть я понимаю, что было большое желание уберечься от всяких провокаций со стороны Меджлиса, и там есть решение о том, что признаем Курултай и его органы в качестве законного органа самоуправления крымско-татарского народа. Мне кажется, это поспешное решение, потому что речь идет о ключевом, на самом деле, требовании Меджлиса, чтобы только они считались монопольными в политике, общественной жизни представителями всего крымско-татарского народа. Нельзя отдавать крымско-татарский народ весь на откуп деятелям как бы одной политической группировки. Это ни в коем случае нельзя, я думаю, что это каким-то образом должно быть учтено, потому что кроме Меджлиса, вы совершенно правы, и самые разные организации, пусть не столь влиятельные в среде крымско-татарского населения, но мы это понимаем, почему был влиятельным Меджлис, потому что его подпитывали из Киева, потому что желали, чтобы была такая сила в Крыму, которая сдерживает русских и которая не допустит возвращения Крыма в Россию.
Давайте мы примем телефонные звонки, потом, Саша, у меня будет к тебе вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, вызовет ли события в Крыму цепную реакцию на востоке и юго-востоке Украины? Последуют ли они за Крымом? Пожалуйста, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот при взгляде со стороны и как бы через телевизор и какие-то новостные сайты четко видно, что структуры, управляющие какими-то действиями в юго-восточных регионах Украины, нет. А создать ее быстро не получится.
Понятно. Очень четкий ответ. Спасибо большое. Юрий, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы это вызвало такую же реакцию, как Крым и Севастополь, потому что там тоже находятся русские люди и люди, которые действительно хотят, ну, не то что отделение, но хотя бы как минимум автономия от Украины. Я не за то, чтобы Украина распалась там, да, но раз такое уже началось, раз наш Великий Запад сделал некие манипуляции и вложение денег, чтобы Украина распалась, значит, это нужно довести до конца. Но мне кажется, что там действительно, как предыдущий выступал, нету лидера, который повел бы за собой народ, который, причем народ поддержит. Ну, а, скажем, Российской Федерации вмешиваться и кричать, давайте мы заберем Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Донбасскую область. Я считаю, что это ихнее решение. И когда они к этому, извините за сленг, созреют, мы, естественно, всегда поможем и должны помочь.
Спасибо огромное. Спасибо,
вот
Юрий.
Я раз и хочу сказать, что я полагаю, что действительно на первых порах этого не произойдет. Я совершенно согласен с тем, что пример Крыма носит долгосрочный характер. И прежде всего будет зависеть от того, как будет жить Крым на следующий день после референдума и в перспективе. Но мне кажется, что вот вторая волна этих протестов на Востоке, она просто неминуема после того, как начнется масштабное ухудшение жизни населения в результате развала экономики Украины. А этот развал, практически я не знаю, каким образом его можно предотвратить.
А мы обязательно сейчас об этом поговорим, но пока мы не ушли далеко от политических лидеров, Саш, тебе вопрос. На сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда» есть возможность в том числе и читать комментарии наших специальных корреспондентов, их авторские колонки. И вот мне показалось весьма интересным, что ты, как журналист, который следил за событиями, которые разворачиваются во многих горячих точках на карте мира, сравнил вот эту политическую зачистку в том, что происходило в свое время, насколько мы понимаем, в других странах мировых, в том числе в Ливии, например.
Вы знаете, на протяжении всего вот этого затянувшегося украинского конфликта они параллели напрашиваются сами собой, там, и с Египтом, с Тахриром, и с Ливией, и с Сирией. Но вот то, что сейчас идет зачистка конкурентного политического поля, действительно похоже на Ливию. Я проработал там весь 2011 год и со стороны Бенгази, и со стороны Триполи, имел возможность в динамике наблюдать развитие событий в Ливии. Вот сначала все повстанцы в едином порыве бросились, да, свергать ненавистный режим Каддафи. Как только они это сделали, я был в Триполи, когда Триполи пал, тут же начались... Вот эти межклановые разборки. Мы разговаривали с главой миссуратской группировки и говорили, слушайте, ну вот вы поставили сейчас новое правительство, а если оно вас не будет устраивать, что будет дальше? Дальше, говорят, мы будем устраивать новую революцию, новую, новую, новую. И сейчас мы видим, что Ливия погрязла в междоусобных войнах различных кланов по территориальному, по племенному признаку. То же самое мы в миниатюре сейчас наблюдаем на Майдане, где вот эти сотни самообороны уже начинают драться между собой, причем с применением огнестрельного оружия, там, пистолетов Макарова. Об этом, причем говорят не пропагандистские российские СМИ, которые там запрещаются сейчас, а об этом говорит тот же канал 112 Украина, который имеет достаточно взвешенную позицию, и наглядно показывает, что группировки уже майдановские начинают драться между собой. И вот эта вот зачистка политического поля, это как охота на ведьм, когда был взят Триполи, тут же отряды карательные разъехались по всей столице, отлавливая бывших соратников Муаммара Каддафи, а вместе с ним и приспешников режима. Я напомню, что тогда и мы с Димой Стешиным, мы со съемочной группы НТВ, как были взяты в плен, как шпионы Каддафи, вытаскивали нас итальянцы. Вот. Меня в этой ситуации удивляет другое, что наравне с вот этой политической зачисткой, как и в Ливии, идет освобождение так называемых политических заключенных, причем среди этих политических заключенных мы видим васильковских террористов, которые в Борисполе пытались мощнейшим фугасом собирались подорвать памятник Ленина, неминуемо пострадали бы мирные граждане. Был отпущен политический заключенный, убивший начальника РОВД милицейского. Были отпущены, значит, двое политических заключенных, убившие федерального судью, получившие за это большой срок.
Федерального, футбольного судью. Это как раз лидеры фанатов, которых Майдан хотел призвать и призвал на помощь. Угу. Вот они сидели за убийство футбольного судьи. Вот. И это динамовские фанаты, фанаты Динамо Киев. Их объявили политическими заключенными, и сделка как раз в этом и состояла. Их выпустили, а фанаты пришли и пополнили отряды ультрас.
Тогда хорошо, в таком случае, почему не видно, не видят очевидного? Я сейчас говорю о тех, в том числе наблюдателях, ОБСЕ там по территории Украины разъезжает и так далее. Смотрите,
почему не видят? Потому что не хотят видеть.
Да, смотрите, какая удивительная вещь. С одной стороны, Майдан. Мы понимаем, пусть это даже многие тысячи людей, которые собрались для того, чтобы сказать, та власть, которая есть, нас не устраивает. Мы имеем право диктовать свои условия. Мы хотим другую власть. Пожалуйста, власть народа, да, представим себе, даже при самом благоприятном исходе, это власть народа, имеете право. Почему, секунду, почему же та же самая власть народа, но в Луганске, Харькове, Донецке, это уже не власть народа. Конечно. Это уже призыв к сепаратизму.
Это двойные стандарты, очевидные двойные стандарты. Вообще говоря, в отношении власти народа, в Византии было такое понятие охлос, толпа, охлократия. То есть это власть толпы. Вот есть толпа, есть народ. Каким образом между ними поставить знак равенства? Только в результате объективного выяснения воли этого народа. Объективное выяснение воли этого народа на улице, это, конечно, не есть на самом деле выяснение воли народа, а есть выяснение воли тем или иным образом настроенной толпы. Другое дело, что вы совершенно правы. Значит, протестные движения на Востоке, они имеют фактически ту же природу, что и протестные движения на Западе. Просто Запад заинтересован в том, чтобы очернить их, он этим занимается, чтобы в обстановке, когда Крым идет на референдум, объявить их всех российскими агентами, не надо обольщаться. На этой почве консолидируются определенные силы на Украине. Власть предпринимает усилия для того, чтобы на почве антирусской истерии, там, борьбы за целостность Украины консолидировать. И для вот этой части Украины на какое-то время это вся ситуация с Крымом выступает, политология называется, стабилизирующий конфликт. То есть то, что в Крыму решились отделиться от Украины, стабилизирует как бы власть захватчиков в Киеве, потому что те, кто мог бы быть против них, не решаются в этой ситуации поднять голос. Но это временное явление. Я вот как раз и хотел об этом сказать.
Так, вот теперь самое главное.
Это временное явление, потому что вечно это продолжаться не может. Дальше начинаются разборки между различными кланами и крыльями. Дальше начинаются экономические проблемы, которые надо решать. Послушайте, решить их с помощью даже 1 миллиарда долларов, которые пообещали американцы, или 15 миллиардов, которые пообещали дать до 2020 года. До 2020 года или Ишак заговорит, или Шах умрет. Поэтому я просто аплодирую вот такой прижимистости экономии, которую проявляет Запад. Ему очень хочется задешево получить Украину. И больше всего этим отличаются американцы. Это их проект, которые они навязали Европейскому Союзу и хотят, чтобы Европейский Союз за это заплатил. Сами они не 15, а 1 миллиард, понимаете, выделяют. Хотя до этого заявили о том, что мы уже 5 миллиардов потратили, вообще говоря, на подкуп, на проведение демократических реформ и на все другие вещи, которые привели к этому Майдану. Поэтому здесь, мне кажется, все очень очевидно. Что касается политического процесса, Юго-Восток, безусловно, на сегодняшний день политически не отмобилизован для того, чтобы таким образом повести себя, как повел себя Крым и Севастополь. И главная вина в этом – партии регионов, которая не дала это сделать, а ее назначенцы струсили, бежали, перекрасились и так далее, и так далее. В данном случае легитимным этот процесс, законным, он мог бы стать, если бы избранные местные депутаты, то есть вот эти советы депутатов, губернаторы назначаемые, также и снимаемые, а областные советы – это люди, избранные населением. Вот они оказались не на высоте положения, в большинстве своем. И, конечно, это большой урок, но за такие события люди проходят в короткий срок большие политические университеты. Это политический всеобуч. И то, что будет в ближайшее время, я думаю, в течение этого года, к осени и так далее, может быть, и раньше, это, безусловно, новый этап. И уже другие абсолютно слова и действия со стороны Востока Украины. Тем более, что власть в Киеве не демонстрирует никаких пока, я не знаю, может быть, после 25 мая что-то изменится, но сейчас пока они, ну, не они просто ведут себя бездарнейшим образом. Они только дуют в эту трубу, никоим образом не слышат даже подсказок, которые им делают на Западе. Единственное, что они услышали, это они затормозили отмену закона о гарантиях русскому языку. Но при этом создали тут же комиссию, в которую вошли такие замечательные языковеды, как Ирина Фарион, Владимир Яворивский. Напомню, что Ирина Фарион – это женщина из Львова, которая в детском саду, она, так сказать, стала политически очень известной после того, как в детском саду во Львове требовала детей, чтобы они перестали друг друга называть русскими именами.
Да, если называешь русским именем, то собирай чемодан и езжай в Россию. Было
вот сказано, она теперь член комиссии по созданию нового языкового закона. Ну что могут ожидать люди на Востоке от такого закона? Дело даже не только в русском языке. Вы понимаете, что люди на Восточной Украине все меньше украинцы на Восточной Украине все меньше понимают украинцев на Западной Украине. Потому что за вот эти 20 лет язык все больше насыщается галлицизмами, потому что они оккупировали все и во времена Януковича, и во времена Кучмы, осели просто в министерствах культуры, во всех вопросах, связанных с кинофикацией, телевидением и так далее, и навязывают свою редакцию украинского языка. У него уже есть диалекты. Эти диалекты иногда различаются очень сильно, не меньше, чем русский и украинский язык. Так что мне кажется, что все это чревато, и если люди в Киеве не поймут, что им надо быстрее демонстрировать как бы оливковую ветвь, они могут, конечно, на сегодняшний день под гром барабанов там подавить сопротивление на Востоке, это разрозненное и стихийное, но заставить работать людей, которые они не могут заставить их работать, не могут заставить их любить такую Украину.
Давайте следующие телефонные звонки принимать. Вызовет ли Крым цепную реакцию на Востоке и Юго-Востоке Украины? У нас остается 5 минут. Пожалуйста, Иван, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я постараюсь быть сжатым, кратким. В общем, я вот слушаю по поводу Украины. Мне просто хотелось бы, чтобы меня услышали и американцы, и украинцы.
Иван, побыстрее, вот я очень прошу. Да, пожалуйста.
Хорошо. Это пещерный галдеж. Ребята, сегодня с нашими технологиями мы должны просто-напросто ко всей деятельности сегодняшней, которая происходит на Украине, применить простейшие заветы Иисуса Христа. Не убей, не укради. Ну, и так далее.
Иван, спасибо большое за прописные истины. Я думаю, что их вряд ли вспоминали на Майдане, когда, как мы понимаем, предпринимали очень активные действия в сторону людей, которые были наделены правом защищать легитимную власть. Давайте мы сейчас немножечко от этих заповедей уйдем, потому что, к сожалению, развивается на Украине все отнюдь не по сценариям, прописанным Иисусом Христом, и это действительно к большому, великому нашему сожалению. Давайте еще один телефонный звонок, и будем подводить итоги. Егор, пожалуйста, вы в эфире.
Ну, я больше уверен, что у них уже сценарий разыгран между тремя: Америка, Украина и Россия. На какие цели из резервного фонда наш президент выдавал Януковичу определенную сумму. После этого он переговорил с Бараком Обамой. Вот и делайте вывод.
Понятно, Егор, спасибо вам большое. Вот эту конспирологическую версию мы сейчас в финале и обсудим. Потому что некоторые считают так, что Крым – это как раз тот кусок, который бросили России для того, чтобы она не претендовала на весь Юго-Восток. И, мол, типа в этом есть особый глубинный смысл и есть особая договоренность лидеров всех заинтересованных сторон.
Я в такую конспирологию не верю. На самом деле, мы тоже вот в ходе этой передачи вы сказали, вот Запад поставил на раскол Украины. Запад не ставил на раскол Украины. Запад ставил на то, чтобы Украину подчинить политической воле Запада. Запада вообще и Запада Украины в частности. И очень рассчитывал, что никто не рыпнется, никому не дадут подняться. Для него события в Крыму и Севастополе были крайне неожиданными. И неожиданна была реакция России. Казалось, что Россия за 20 с лишним лет много раз демонстрировала, что она этого всего не замечает.
Я бы, кстати, заметил, что именно тогда, когда Крым начал говорить о присоединении к России, а не о независимости, Запад громче всего-то и закричал, потому что они рассчитывали получить вот эту вот долговременную болевую точку в подбрюшье Украины, за которую они все время могут крючочком шевелить. А тут получается, что впервые со времен окончания Второй мировой войны начинает перекраиваться потихонечку карта Европы. Не было такой перекройки даже после Югославии, потому что Республика Сербская к Сербии так и не отошла, Косово к Албании так и не отошло. Все распались в рамках своих естественных или противоестественных
границ.
А они
потом унижали и всячески окружали, в кавычках, заботой и вниманием эти прецедент. Непризнанные государства, формировали отношения к ним, не давали, как скажем, странам другим их признавать и бесконечно ерничали, как вот ерничают по поводу признания Абхазии или Южной Осетии. Мы по этому пути, исходя, кстати, из опыта Абхазии и Южной Осетии, в этой ситуации не идем. Я считаю, что это правильно.
Ну что же, мы завершаем наш эфир. Я благодарю наших уважаемых гостей и экспертов. Сегодня с нами в студии были директор Института стран СНГ Константин Федорович Затулин. Кстати, на вопрос журналистов газеты «Комсомольская правда» о перспективах развития дел на Украине вы, Константин Федорович, сказали следующее. Я процитирую. «В любом случае, если не будут предприняты меры, развал самой Украины неизбежен». Вы, насколько я понимаю, под этим подписываетесь. Конечно. И, соответственно, произойдет это и по политическим, и по экономическим направляющим. Так что мы будем следить и за этим процессом тоже. Ну, а референдум в Крыму, как вы понимаете, уже в финале этой недели. И также я благодарю специального корреспондента отдела политики газеты «Комсомольская правда». С нами в студии был Александр Коц и я, Елена Афонина. Я с вами не прощаюсь. Через 10 минут вновь будем вместе.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. «Национальный вопрос».